на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую наших слушателей. Среда, 18 июля. И начну сегодня программу с информации от инспекторов ГИБДД. Госавтоинспекция проведет массовую проверку водителей в Иркутской области. А полицейские будут смотреть, как перевозят детей в авто, пристегнутые ремни безопасности, есть ли кресло. Рейды проходят с сегодняшнего дня и по 20 июля. Сотрудники ГИБДД напоминают, что одной из самых действенных мер по защите и водителей, и пассажиров от травмы при авариях, это является использование ремней безопасности. Наиболее эффективное устройство транспортного средства, ремни позволяют уменьшить тяжесть травм водителя, пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях. И вот интересные цифры.
Цифра дня.
Перевозить детей младше 7 лет можно только в специальных удерживающих устройствах – креслах. Детей до 12 лет обязательно пристегивать ремнями безопасности, если от кресла уже отказались. За нарушение правил перевозки малышей – штраф 3000 рублей, за непристегнутый ремень безопасности – 1000.
И далее информация также для автомобилистов. С 9 августа будет запрещена парковка на Тимирязева в районе дома 26/6. На этом участке установят знаки «Остановка запрещена» и работает эвакуатор. Также будет продлена зона действия знаков, которые запрещают парковку по улице Майской от здания номер 19 до 23 строения. А возьмите на заметку, там парковаться теперь нельзя. Ну а прямо сейчас переносимся на дороги Иркутской, посмотрим, как там ситуация с пробками. А в городе пробок практически нет. Портал Яндекс.Пробки оценивает обстановку на 2 балла. А самые существенные заторы в привычных местах для автомобилистов – это улица Маяковского. А до пересечения с улицы Пушкина скорость движения потока 7 км в час. Если есть возможность корректировать маршруты, тогда можно через железнодорожный вокзал еще проскочить. На Лермонтова в сторону движения к Политеху в районе пересечения с улицей Улан-Баторской на светофоре скопился затор 7 км в час. На левом берегу больше никаких затруднений не возникнет у вас. Что касается центральной части города, то здесь тоже без сюрпризов. На декабрьских событиях сейчас начинает уже пробка формироваться. От улицы Советской она начинается и практически до пересечения с улицы Имской длится. Здесь придется притормозить скорость движения 10 км в час. И также один участок на подъезде к Академическому мосту на Пискунова отмечен красным цветом от Седова до Коммунистической. Здесь тоже пробки скопились, 7 км в час скорость движения потока. В остальном никаких проблем у вас не возникнет. Ну а прямо сейчас я предлагаю посмотреть, что на сегодня обещают синоптики.
Лето. На радио «Комсомольская правда».
Лето в разгаре. По данным портала «Погода» на Яндексе, сейчас за окном плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до отметки плюс 25. Будет облачно, с прояснениями. Ветер северо-восточный, слабый, около 2 метров в секунду, порывы до 5 метров. Влажность 50%, давление нормально, 716 миллиметров ртутного столба. К вечеру температура будет падать, плюс 22, плюс 23, также малооблачно. Осадков сегодня не прогнозируют синоптики. Но между тем метеорологи предупреждают о том, что испортится погода в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья. Местами пройдут ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман, порывы ветров до 14 метров в секунду. В связи с этим спасатели просят руководителей туристических групп, всех походников быть предельно аккуратными, осторожными и предпринять все меры для того, чтобы исключить риски на маршрутах. Ну а далее новости дня сегодняшнего. Сегодня в зиме открывают первый в России памятник поэту Евгению Евтушенко. Скульптуру авторства члена Союза художников России Евгения Скачкова установят на площади перед городским дворцом творчества «Горизонт». В выпусках новостей подробности расскажем. Ну а далее о событиях спортивных, о самых маленьких спортсменов расскажем. В Байкал-арене состоялся традиционный забег в ползунках «Маленький чемпион». Мероприятие получилось массовым. На старт вместе с малышами вышли и мамы, и папы, и даже бабушки с дедушками. Но кто оказался быстрее и шустрее, расскажем в нашем сюжете.
3, 2, 1, поползли!
В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило.
На забеге в ползунках «Маленький чемпион» спортсмены и их родители мчатся к финишу ползком. Приманками для упрямых малышей. Смартфон, погремушка, ключи от авто. Как бы угадать, что сработает и вызовет любопытство. Уже 8-й год подряд «Комсомольская правда» проводит в Иркутске эти семейные соревнования. Рассказывает председатель жюри забега в ползунках «Маленький чемпион» и депутат Думы Иркутска Ирина Ежова.
Огромные слова благодарности «Комсомольской правде», которая каждый год устраивает это маленькое, красивое городское сумасшествие, когда дети ползают, когда болельщики, мамы, бабушки все волнуются. И, конечно, мы с вами понимаем, что здесь нет проигравших, здесь все победители, потому что это первое препятствие, которое наши малыши, иркутяне маленькие, преодолевают в своей жизни, достигая вот цели. А вообще это пропаганда здорового образа жизни. Я полностью поддерживаю эту историю и желаю, чтобы она продолжалась у нас с вами вечно.
В Байкал-арене все, как у настоящих легкоатлетов. Спорткомплекс, беговые дорожки, судьи и, конечно, медали победителям. С той лишь разницей, что участникам всего от 7 месяцев до 3 лет. Со старшими сложнее всего, говорят родители. Дети уже ходят, а тут строго-настрого, только ползком. Но 2-летняя Соня с испытанием справилась играючи. Может, в костюме божьей коровки секрет?
Очень все понравилось, интересно детям было побегать. Как бы коллектив, компания большая. Ребятишки играют. Нужны такие мероприятия.
Забег в ползунках «Маленький чемпион» стал традиционным семейным праздником в Иркутске еще и благодаря друзьям «Комсомольской правды», которые каждый год помогают делать эти спортивные старты яркими, полезными, интересными. Устраивают конкурсы и викторины, проводят консультации для родителей. Аниматоры развлекают малышню. Генеральный партнер забега – сеть магазинов «Лента». В честь своего 25-летия приготовила массу сюрпризов. Являясь социально ответственной, компания поддерживает мероприятия с участием детей и их родителей. «Лента» – это семейные магазины, и основная целевая аудитория – как раз молодые семьи с детьми. В «Ленте» представлен широкий ассортимент детских товаров от различных игр, детской косметики и предметов гигиены до продуктов питания, смесей для малышей раннего возраста, а также продукты для беременных и кормящих матерей.
Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него.
Кстати, среди участников забега в ползунках «Маленький чемпион» замечены настоящие звезды из мира спорта. Бегунья Елена Задорожная сегодня на дорожке с младшей дочкой Таисией.
Мероприятие интересное. Я давно мечтала, чтобы на них участвовать, потому что у меня племянники участвовали. Жене не получилось, так как обычно мы в это время были все время на сборах, на выездах. Поэтому вот Стасе я уже закончила бегать. И поэтому Стасе уже будем приступать на всех соревнованиях, какие есть детские.
Лидеров соревнований, а также победителей в специальном номинациях наградили приятными подарками от партнеров. И вот он, пьедестал почета. В категории «До года» бронзу Виктории Савиновой, серебро у Тимофея Бланкова, а вот Анисия Киселева доползла до золота. В категории «До 2 лет» на 3-м месте Софья Леженина, на 2-м Максим Джура, ну а лидер Павел Малых. В старшей группе в призерах Макара Фонькин и Ева Зведер, ну а золото у Дарьи Паньковой.
Даша даже не ожидала, что она будет участвовать. Вот, узнала об этом уже только сегодня и сразу заняла 1-е место. Мы в шоке.
Поздравляем всех участников забега в ползунках «Маленький чемпион» и ждем в следующем году ползком к победе. Ну и о других событиях дня. «Байкал-энергия» сегодня на мини-футбольной площадке центрального стадиона «Труд» встретится со своими болельщиками в программе «Товарищеский матч по мини-футболу», представление новичков «Байкал-энергии», автограф и фотосессия. Ну и также сегодня в отделе природы Краеведческого музея откроется интерактивная выставка «Байкал-ариум». Она посвящена природным явлениям на озере. Начало в 14:00. Ну а о необъяснимых явлениях будем говорить в 8:45 и развенчивать мифы с директором астрономической обсерватории ГУ Сергеем Язевым. Не пропустите.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. на радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, Евгения Дмитриева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели.
Приветствую всех наших слушателей и нашу соведущую. Это Мария Ильина, начальник департамента городской среды Комитета городского обустройства. Мария Сергеевна, здравствуйте.
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 Сегодня мы вас пригласили для того, чтобы поговорить о том, как будет любимый Иркутск меняться. Ну, я напоминала о том, что 18 марта выбирали мы не только президента, но и те самые пространства, которые в этом году нужно благоустроить. Лидеры известны. Ну и, собственно, по проектам сегодня прогуляемся.
Столь же конкурентное было голосование по проектам, как на президентских выборах?
Я думаю, даже для иркутян более значимое.
Ну,
это рядом совсем, да. Предлагаю в самом начале напомнить слушателям, ну и нам с Наташей, самой программе, в чем ее особенность — комфортная городская среда.
Суть программы – это сделать комфортные территории для проживания жителей. Эти территории необходимо наполнить, эти территории необходимо преобразить для того, чтобы создать точки притяжения жителей, чтобы они захотели оставаться в нашем городе, жить, приводить туда детей. Молодежь захотела выходить из дома, да, и проводить время на улице. Вот суть этой программы такая – создать, полюбить свой город путем создание комфортной среды для проживания.
Правильно ли я помню, что уникальность этой программы еще и в том, что финансируется она из разных бюджетов, в том числе федеральный бюджет или только федеральный?
Безусловно, поддержка с федерации – это существенные суммы, которые нам выделяются для того, чтобы мы преобразили свой город. Область тоже участвует и поддерживает этот проект.
Ну, собственно, вот важно было подчеркнуть, что в масштабах страны городам дают деньги для того, чтобы города благоустраивались. И поэтому веселилась и ликовала мэрия, и большие надежды на этот проект возлагает. Но теперь, может быть, к каким-то конкретным пойдем объектам,
да,
чтобы
пойдем.
Слушатели поняли, что это не какие-то пространственные разговоры.
Ну, можно
совершенно...
я, да?
Да, пожалуйста, конечно.
Немножечко скажу о том, что действительно, если мы говорим о суммах, которые выделяются городу, это, безусловно, очень значимые, да, порядка 540 миллионов это было привлечено на благоустройство в прошлом году. В этом году порядка 549 миллионов. То есть это средства из всех источников финансирования. Ну, мне кажется, это значимая цифра.
Да не то слово, и куда же пойдут все эти миллионы, расскажем
сегодня. Я просто
сегодня.
Почему тороплюсь, и вас, уважаемые соведущие, тороплю. Мне важно, чтобы слушатели сейчас поняли вот конкретно, о чем речь. Может быть, мы перечислим какие-то объекты, и слушатели могли бы тогда уже подключаться и вместе с нами обсуждать, да, вот какие изменения в городе происходят. Я напомню, телефон прямого эфира 208-005, ну а пока давайте пойдем по пути, что было, что будет, чем сердце успокоится. Вот в прошлом году что удалось сделать благодаря этой программе?
В прошлом году у нас было 13 территорий, да, мы сделали где-то зашли первыми этапами, где-то благоустроили полностью. Все видят, как преобразовался бульвар Постышева.
Вот оно, да, вот мне плюсик. Важно, да, что руками можно потрогать.
Да, бульвар Постышева, также остров Конная Юность. Да, смотрите, какие замечательные пространства появились. Детки на детской площадке, любители роликов, велосипедов теперь у нас по обустроенным дорожкам могут проводить свободно свое время. Да, посмотрите, как насытились эти два пространства. Поэтому мы не будем в этом году останавливаться, хоть и не вошли в голосование вторые этапы по данным территориям, но мы также продолжим благоустраивать эти территории.
И на Конном и Юности не протолкнуться сейчас. Потому что, ну, действительно, вот в самом начале вы сказали, важно создать какое-то место притяжения, да? Вот там,
туда,
да,
идут.
Там круто. Я, правда, вот сама гуляла там ножками, и там очень много людей. Все на чем-то катаются, все чем-то развлекаются, там есть чем заняться, там чисто, благоустроено и красиво. Я просто вспоминаю юность времен моего студенчества, и тогда туда вот было попасть, это не дай бог. гиблое место было. Да, что еще?
Что еще? Ну, я думаю...
Площадь у фонтанов в районе ЗАГСа тоже была по этой программе? Или
да, площадь Конституции,
этой?
Действительно. Она... Посмотрите, как она преобразилась. Да? Ну, много, да, таких пространств. Я говорю, их было порядка 13. Мне кажется, что смотреть, как преображается город, это всегда приятно. Вот. А в этом году будет продолжение, и продолжение будет не менее значимое для города. Да? Если мы перейдем уже к этому году... Поверьте, такие объекты, как городского значения, как Иерусалимская гора, Иерусалимский мемориальный комплекс, ну, давайте подарим городу такое красивое пространство.
Очень много обсуждалось как раз это пространство. Мы просто, вы знаете, как-то очень так благодушно с вами разговариваем, елей такой у нас, ну, есть повод, и слава богу. Но про вот Иерусалимскую гору очень много было споров. Я думаю, вы наблюдали и в социальных сетях. Очень многие говорили, зачем столько вложить денег для того, чтобы построить лестницу из ниоткуда в никуда. Вот такой был железный аргумент.
Вот, об этом и говорим. Комплексный подход. Да? Сделали лестницу, привлекли еще больше транзитных пешеходов. Да? Все видят лестницу, понимают, что никуда. Вот, второй этап. Это как раз-таки мы делаем пешеходную зону как раз на самом Иерусалимском комплексе.
Слышали, скептики? Вот так вот.
То есть все продумано, все поэтапно разбито. У администрации есть планы, да, на ближайшие 5 лет, потому что программа 5-летняя, и слава богу, да, нам дают такие возможность преобразить наш город. Поэтому, да, зайдем на Иерусалимскую гору. Мы понимаем, что это памятник культурного наследия. Мы прекрасно понимаем, что это все-таки не ЦПКО. Это не развлекательное место, это место памяти, бывшее Иерусалимское кладбище, да, мы тоже это прекрасно понимаем.
А поэтому, что этим летом там уже изменится?
Там будут сделаны пешеходные дорожки, там будут цветники разбиты, мы работаем с озеленением данного парка. То есть, ну, если вы видели этот парк сейчас в таком...
Ну, заброшенный.
Заброшенный, такой. Да, там много деревьев, которые требуют внимания. Вот с этим совсем мы поработаем. Но самое главное, мы сделаем удобный маршрут, чтобы можно было пешеходам передвигаться не по разбитому асфальту и остаткам плитки, а по достойной тропинке, где может мамочка пройти с коляской, где может велосипедист проехать, где может просто пешеход пройти.
Ну, кроме того, насколько я помню, должны там обустроить некие информационные стенды, где будут напоминать об истории Иркутска.
Естественно, поскольку это историческое место, мы не должны об этом забывать, и мы должны напоминать жителям о том, что здесь было, что здесь есть, по какой земле мы ходим. Да, все-таки значимые люди города Иркутска похоронены на этом кладбище, и об этом тоже не стоит забывать, и надо отдавать дань памяти.
А мне еще интересно, вот если посмотреть на Иерусалимскую гору со стороны музыкального театра, и там тоже же вот некая входная группа.
Входная группа преобразится, да.
Изменится тоже она.
Она изменится. Первым этапом мы сделаем ремонт, небольшой ремонт этой входной группы, да, по проекту. Там проект масштабный, проект на несколько лет. Это будет не год, не два, наверное, все-таки года три мы будем заниматься этим объектом. Да, скорее всего... Просто очень, так скажем, финансово ёмкие, очень финансово ёмкие и финансово затратные проекты. Вот. Но входная группа преобразится с одной и с другой стороны.
Предлагаю дальше пойти, да, по городу Иркутску, продолжить эту экскурсию, о других тоже объектах поговорить. А в Ленинский район переходим. Стало известно,
тебя,
что
мать помотала,
да. Пешеходная дорожка, она ведет к роще Молодежная. А в Ленинском районе стала лидером голосования вот эта самая дорожка. Говорят, популярность непонятно почему. Почему вдруг победили?
Новоленинцы, к вам сейчас обращаюсь. Позвоните
нужна
и расскажите,
дорожка?
Евгении, нужна ли вам дорожка, почему победил этот объект 208-005.
На самом деле это транзитная зона, которая соединяет улицу Роза Люксембург и... саму рощу непосредственно, больницу, да, так, тоже присутствует на данной территории. Храмовый комплекс сейчас появился на данной территории. И не забывайте, стоит о железнодорожной станции, на которой тоже идут люди транзита. И школьники. Школьники тоже ежедневно ходят по этой дорожке. Соответственно, необходимо сделать так, чтобы это было удобно всем. Вот как раз-таки, на мой взгляд, поэтому и победила данная пешеходная зона, потому что все хотят ходить.
То есть там мощный трафик?
Да, да, на самом деле.
Как сейчас выглядит эта самая дорожка и как она преобразится?
Дорожка сейчас выглядит достаточно узкой, не совсем удобной для того, чтобы мамочка с колясками разъехались по этой дорожке. Да? Это будет удобная широкая дорожка, как пешеходная, так и будет отдельно выделена велосипедная дорожка. Поэтому все будет очень удобно, зелень появится.
А справитесь за этот сезон? Это будет одним этапом или тоже?
Это будет одним этапом.
Ну вот уже новоленинцы в этом году смогут прогуляться по благоустроенной дорожке.
Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня начальник департамента городской среды комитета городского обустройства Мария Ильина. А мы сейчас послушаем, что происходит в стране и мире в эти минуты, а после вернемся в студию и продолжим. О чем хотим еще поговорить? Про Лисихинский парк, про Курсантский сквер и ВАИУ, про площадь в Академгородке, про Студгородок. Вот жители всей этих территорий и не только... Присоединяйтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, Евгения Дмитриева. Комфортная городская среда. Что будет происходить в любимом городе этим летом? Благодаря чему он будет преображаться? И какие новые пространства появятся? Как они будут благоустроены? Обо всем этом говорим сегодня. И наша соведущая, начальник департамента городской среды комитета городского обустройства Мария Ильина. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, пойдем дальше по объектам?
Да, идем дальше, перемещаемся теперь уже в Октябрьский округ, а именно посмотрим, как будет меняться Лисихинский парк. Место это, в принципе, очень атмосферное, красивое, тоже историческое. А со стороны, если вот смотреть на парк слева, красивая церковь стоит, а вот со стороны Еврейского кладбища сейчас практически ничего, ну вот, примечательного-то и нету. И вот именно с той стороны в этом году должны начаться работы и нечто измениться. Расскажите, что там будет?
Действительно, мы заходим со стороны Еврейского кладбища, да, это уже не действующее кладбище, но тоже историческое, культурное место. Поэтому мы как раз-таки преобразим входную группу, поработаем с забором, вот с ограждением этого пространства, поработаем с плиткой, да, заменим, сделаем ее более удобной, красивой, в стиле, да, в таком определенном. Появится беседка. Беседка – это беседка памяти, да, позиционируется как память о ушедших, и она будет очень красиво подсвечена в вечернее время. То есть вечером данная входная группа преобразится, мне кажется, в разы. То есть будет очень красивое место.
Но тоже это очень крупный объект. Если мы говорили об Иерусалимской горе, ее в несколько этапов будут благоустраивать, а Лисихинский парк?
Если мы говорим в общем о Лисихинском парке, да, мы понимаем, что это очень большая территория. Естественно, мы ее за один год не сделаем. Поэтому первый год мы для себя ставим планы. Это со стороны Еврейского кладбища, вот эта входная группа, преображение, скажем, улицы, как раз-таки лицо улицы появится. Вот. А последующие годы планируем зайти уже со стороны улицы Байкальской. Это последующий этап.
Когда будут начаты работы?
Начаты работы уже
будут. Уже идут?
Нет, еще не идут. В ближайшее время начнутся, да. Сейчас конкурсная документация у нас на размещении находится.
Далее у нас по плану Курсантский сквер в ВАИУ. Я плохо себе это представляю. Просто это не
ориентируюсь. Курсантская дорога, но Курсантский сквер, территория, да, это, да, если вы помните...
Это земли не вне ведения города.
Все верно, это федеральные земли, федерального подчинения.
И тем не менее,
да, эта программа позволяет нам зайти на такие земли, позволяет преобразить эти территории, которые, ну, были обделены вниманием, да, обделены вниманием города, и у нас появится как раз-таки дорога, и асфальтирование будет этой дороги, будет сделано освещение новое, будут пешеходные дорожки сделаны, а впоследствии проект уже зайдет на сам сквер, там у нас будут и детские площадки, и велодорожки. То есть будет такое очень красивое место, я думаю, полюбится нашим иркутянам.
Слушайте, общая тональность нашей беседы навевает, да, здесь будет город-сад, вот да. Все кругом преобразится, и все будет невообразимо, просто прекрасным. Что, в Академгородок?
Да, отправляемся в Академгородок, тоже площадь, а в этом микрорайоне...
Там юбилей, она... насколько я понимаю.
Юбилей, да, в этом году,
да?
Отмечает, да, микрорайон.
Будет, да, все верно.
И, собственно, благоустройство этой центральной площади, я думаю, будет отличным подарком, потому что она, правда, она красивая, но уже совсем обветшала. А как она преобразится, что там появится, будет ли некий акцент тоже обустроен там?
Будет.
Будет.
Да, будет акцент обустроен. В этом году к юбилею Академгородка у нас появится новое покрытие площади. Мы поработаем со стенками, да, подпорными, потому что они достаточно изветшали. Появится амфитеатр. Появится небольшая сцена. Для... Это, кстати, было пожелание, чтобы появилась сцена. Вот жители Академгородка очень хотят в своих культурно-массовых мероприятиях как раз, чтобы у них было такой сцена-подиум. Да, и...
Слушайте, я очень сразу вспомнила фильм этот, помните, с Гурченко? И когда на море качка. И представила, вот как в Академии люди собирают. Ну, прекрасно.
Прекрасно, да, там рядом дворец творчества, который тоже попросил, чтобы была возможность свои коллективы выводить на эту площадь, да, вот им надо было как раз-таки место для того, чтобы показывать свое творчество.
Кстати, я вообще открою тайну нашим слушателям. Ты я там потом танцевала? Как раз в коллективе, да, я танцевала больше 20 лет, и мы там танцевали на всех праздниках и во время Масленицы и прочих, и танцевали, естественно, сцены там нету, но вот просто выделяли нам площадку, где мы исполняли свои номера. Но это будет классно, если бы площадка,
ну,
там коллективы
классные.
Мать, ну,
пора вот к юбилею тряхнуть стариной.
Да, а, я только за.
Чеботуху. Евгения Дмитриева, ведущая радиостанции «Комсомольская правда», обещала только что в прямом эфире всем жителям Академгородка подарок на юбилей, приедет и станцует совершенно бесплатно.
Абсолютно. Что там еще будет-то на площади?
Осовременим эту площадь. То есть вдохнем в нее новую жизнь, да, и впоследствии мы планируем, что там по проекту у нас встанет фонтан, то есть появится фонтан. И фонтан это тоже было одним из пожеланий. В этом году мы понимаем, что фонтан не сможем сделать, поскольку работы...
В этом году не фонтан, но...
Нет, в этом году очень даже фонтан.
Но не фонтан. Но фонтан позже.
Да, на самом деле тоже несколько этапов мы разбили, понимая, что тоже огромный глобальный проект, да, и поскольку там давно не прикладывалась рука благоустроителей, вот, необходимо.
Оно далеко от Академгородка сейчас уезжать не будем, а в студгородке окажемся. Это уже место сосредоточения студентов, тех, кто учится в вузах. И там будет спортивная площадка, обустроена на Егошина. И причем интересно, что студенты же сами предложили этот проект.
Верно. Этот проект влетел просто в рейтинговое голосование, я бы так назвала, потому что стремительно... Мы поддержали инициативу студентов, потому что считаем, молодежь надо поддерживать, молодежь – это будущее нашего города.
А что это, для воркаута или что?
Это будет универсальная спортивная площадка. Если кто помнит, да, Ирниту, и смотреть на Ирниту, то это с правой стороны есть такой скверик. Сейчас в достаточно запущенном состоянии, используется как транзитная зона для корпусов и общежитий. Да? Вот. И там есть разрушенные. Спортивная площадка, которая преобразится, которая станет современной, удобной для наших студентов в том числе.
Но эти самые студенты, они же устраивали целую агит-компанию, я насколько знаю, в студгородке, чтобы поддержали именно их проект. Как это происходило?
Да.
Сейчас, куда катится мир? Вот в наше это время пиво пили на бульваре у Алекса, у Шпиля, так сказать. А теперь они площадки себе спортивные требуют.
Эх, помимо площадок, они еще, так скажем, будут приближать сам сквер, там появятся пешеходные зоны, пешеходная тропиночная сеть, освещение появится также, помимо спортивной площадки. И студенты, кстати, обещают нам поучаствовать в благоустройстве.
Руками?
И руками тоже.
Рабочая сила.
Да. Да. То есть их проект от и до.
Ну что, еще дальше идем, успеем пробежаться по другим объектам. Это сквер Мира в городке Авиастроителей. А что там сейчас можно увидеть? Я там, если честно, не была 1000 лет. И как он изменится?
Это второй Иркутск, да.
Это вот парк, где обычно проводятся массовые мероприятия, да, это на салют запускают вот там. Это этот парк или нет? Или это что-то более локальное?
Это небольшой парк, который сейчас в очень запущенном состоянии.
Я поняла, о чем речь, там все плохо.
Да, там сейчас достаточно некомфортно находиться просто обычным жителям, да. Шество сейчас над парком у нас осуществляет техникум, они уже несколько лет шествуют над этим парком, они проводят там субботники, поддерживают чистоту, то есть вот. И, естественно, этот парк требует внимания, потому что второй Иркутск, все-таки городок авиастроителей, и в ходе соучаствующего проектирования сами жители предложили назвать этот парк «Парк мира». Вот, тоже так интересно, да, у нас какие-то наши парки, скверы приобретают новые названия, новые формы после того, как жители пообщались, да, между собой. Они целую, так скажем, не раз, не два встречались, да, обсуждая очень бурно название этого парка.
Ну, на креативили, конечно, да, что ж.
Нет, на самом деле там появятся голуби, а голуби – это символ тоже мира.
Справедливости ради, надо сказать, что второй Иркутск очень благоустроенный район, в смысле чистоты, там подбелены все деревья, там урны, скамеечки, лавочки, молодцы.
Да, и теперь у них будет очень красивый парк, комфортное место. Это такой небольшой проект, да, но требующий нашего внимания, да. Если посмотреть, каждый уголок Иркутска затронут. Да, куда мы раньше не ступали.
Да, все районы Иркутска. У нас немного времени остается. Пробежимся коротко еще по Ленинскому району. Там благоустроят лестницу у кинотеатра «Россия». Сейчас она тоже разрушена?
Сейчас она достаточно в плохом состоянии.
Серенькая.
Ну, да, да, да. Но будет красивая транзитная зона, потому что тысячи людей проходят ежедневно по этой территории. Естественно, хочется ее привести в надлежащий вид, чтобы стало комфортно.
Вы знаете, такой вот у меня возникает вопрос. А с какими трудностями чаще всего вы сталкиваетесь при реализации этого проекта?
Лестница сама по себе, да, такой?
Не тяжелый. Конкретно. Вот комфортная городская среда в целом, скажем, если посмотреть на все запланированные работы, а обо что чаще всего спотыкаетесь?
Ну, давайте первоочередной Иркутск – это все-таки исторический центр, да, это очень много объектов культурного наследия, в том числе и Иерусалимский комплекс, да, это памятник. Памятник культурного наследия. Если вы говорите в плане реализации, это достаточно тяжелый объект.
Ну, то есть благоустроители в этом смысле в некоторых рамках находятся.
Конечно,
и есть
абсолютно.
Условия, которые необходимо соблюсти.
Естественно, да, абсолютно точно. И поскольку Иркутск большой, достаточно районов, хоть и говорят, да, 4 у нас получается, Свердловский, Октябрьский, Ленинский, Правобережный, но на самом деле каждый из этих районов требует внимания, и требует внимания пристального. И не только какие-то центральные места, да, но и как раз отдаленные периферии. Вот мы стараемся, так скажем, свое внимание не только сосредотачивать в центре, в видимых местах, но и затронуть те места, где не были.
Ну, то есть, если посмотреть, проанализировать нашу беседу, в общем-то, это основные все микрорайоны, наверное, задействованы, да, так или иначе?
Да, у нас остались в списке всего 2 объекта, которые в этом году приведут в порядок. Коротко, да, обозначим, это сквер на пересечении Суриковой и Чудотворской, там со светом тоже, да, поработаете, инсталляция будет. И микрорайон Зеленый, он тоже преобразится, вот и в том микрорайоне тоже будет город-сад.
Слушайте, давайте условимся так, вот резюмируя эту беседу, мы как-то, вот просто радугой сейчас такой.
Ну, мы рассказали о планах.
Рассказали о планах. Давайте условимся, что встретимся осенью, когда уже, ну, будут, основной вот этап работы будет завершен, и поговорим, ну, что удалось, да, из запланированного, ну, будем надеяться, что наша беседа также благостно будет протекать, и отчитываться о проделанном будем вот тоже с хорошим настроением. Наша соведущая, начальник департамента городской среды Комитета городского обустройства Мария Ильина. Мария, вам спасибо и успехов.
Спасибо вам.
Спасибо, до встречи.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня в программе мы объясняем и развенчиваем мифы обо всем неопознанном летающем. Сергей Ректорович Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ, у нас в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Какие вполне объяснимые явления жители чаще всего принимают за летающие тарелки? Постараемся с научной точки зрения объяснить загадочные явления на Байкале и порассуждаем, одни ли мы в космосе.
Гигантское количество наблюдений неопознанных летающих объектов, вот, они объясняются на самом деле, как ни странно, достаточно просто. То есть это проявлениями земной ракетной космической техники. И, конечно, все зависит от проекции, как мы смотрим. И когда кажется, что вот, значит, они отлетели в сторону яркие точки, а потом собрались вместе. На самом деле это мы смотрим снизу, это все на огромной высоте. Проекция может оказаться такой, что будет создаваться впечатление, что они сходятся, и что они расходятся, и все что угодно.
А, Сергей Викторович, да, в продолжении темы все-таки я предлагаю все точки над «и» расставить и пояснить нашим слушателям. Уфология – это не наука.
Уфология – это не наука, но не потому, что кому-то она там нравится, кому-то не нравится, потому что существуют некие принципы, будем так говорить, по которым мы отличаем науку от ненауки. Вот любое научное высказывание, оно в конечном итоге строится на гигантском количестве доказательств. То есть нельзя ничего сказать вот просто так, что вот я думаю, что так, потому что...
Предполагаю,
ну, можно сказать, ну, тебе скажут, прекрасно, ты предполагаешь, но какие доказательства, какая логика тут, значит, будет и так далее, и так далее. Вот, и этим уфология отличается от науки, потому что как раз уфология доказательствами особенно и не пользуется. И когда уфолог видит что-то на небе и говорит, что он видел НЛО, но на самом-то деле он уже считает, что он знает, что это такое.
Что он его опознал,
да.
Этот летательный объект.
Да, а на самом деле получается так, что если кто-то не опознал какой-то объект на небе, то в большинстве случаев это проблема того, кто не опознал этот объект. А другой человек, специалист, то есть у нас в стране, например, есть специалисты, я просто знаю лично людей, которые получают зарплату, так сказать, вот за исследование вот всех этих вещей. Ну, например, Юрий Витальевич Платов из Института земного магнетизма и ноосферы распространения радиоволн, который в давние, еще там в начале 1978 года, там Академия наук его поручила курировать эти вещи, собиралась база данных, он сам выезжал на места, там опрашивал очевидцев. Ну и фактически вопрос был решен уже где-то к 80-му году, на самом деле, когда стало ясно, что там до 90 с лишним процентов всех наблюдений – это просто проявление ракетной техники. Обычно это вызывает возмущение, как это так, что же я не отличу ракету? Не отличите. Действительно так, потому что когда мы смотрим на небо и видим что-то там летящее, скажем, движущееся, саму ракету мы уже не видим. Она на огромном расстоянии. Это или след, или это еще работает двигатель на большой высоте. Вот там, значит, скажем, в сентябре 90-го года, я помню, было громадное количество людей, которые наблюдали в Иркутской области такое явление. Это сентябрь, это где-то часов 8 вечера, по-моему. Я начал разбираться, что это такое. Вот. Ну и потом один английский эксперт мне написал...
Британский ученый,
ну, без всяких на этот раз кавычек, действительно сообщил, что был пуск ракеты СС-20, баллистической ракеты испытательной, значит, с Байконура на Камчатку. Она шла через Иркутскую область. Разделение ступеней происходило как раз на огромной высоте. И то, что одновременно видели и в Иркутске, и в Братске, скажем, письма приходило, это как раз свидетельство тому, что это было на очень большой высоте. То есть это не то, что над нами что-то там летает там и так далее. Ну, а сейчас, если говорить о всяких квадрокоптерах в немыслимых количествах, что только сейчас не летает. Вот эти фонарики, которые там китайские запускаются.
Да, вот, да. Кстати, я смотрю, статья в «Аргументах и фактах», она за 2011 год. Сергей Волков, журналист, на Ольхон поехал, тоже хотел там НЛО наблюдать. Все снял, наблюдал, ждал 2 часа, пока вернется вот этот какой-то непонятный шар. Потом выяснилось, фонарики те же самые.
Ну, конечно. А когда этот фонарик вдруг загорится, это феерическое зрелище на самом деле, там прямо открытое пламя, там выглядит это издали очень, так сказать, занимательно.
Как вы считаете, в чем феномен популярности этой лжи науки или этого направления, как уфология? Почему люди охотно верят и ведутся?
Во все времена людям хочется чего-то вот такого. Там в 19 веке всерьез говорили там о леших, допустим, о каких-то там неопознанных сущностях, которые живут в лесу, которые там очень трудно увидеть, и так далее. Даже в энциклопедических словарях там присутствовали описания, что такое леший, там его повадки, там, значит, и так далее, и так далее. Но у каждого века получается, что вот свои былички, свои мифы, свои какие-то вот эти странности, в которые хотелось бы верить, которые, может быть, чуть-чуть боятся, или наоборот, на которые хотелось бы надеяться. А во-вторых, я думаю, что все-таки средства массовой информации, как бы там к ним не относиться...
Подогревают интерес?
Подогревают интерес, да. Некоторое время тому назад была ситуация, когда к нам на астрономическую обсерваторию звонила женщина, я уже узнаю ее по голосу. Вот она пожилая, она, как говорит, она болеет и так далее. Но она, так сказать, из аудитории ТВ-3. И вот как она увидит очередное сообщение про то, что там пришельцы вот-вот, значит, высадятся или летит астероид, и всем скоро крышка там и так далее. Она переживает, она звонит нам и спрашивает, правда ли. И мы каждый раз и говорим, неправда. А за что же вы слушаете, что же вы смотрите вот эту передачу, спрашиваю я. Ну вот, значит, нам интересно, вот смотрим. Ну, к сожалению, получается так, что некоторые каналы эксплуатируют вот этот интерес. Вот. Они прекрасно знают сами, что никаких НЛО на самом деле... Ну, точнее так, НЛО есть, безусловно, да? Но именно как неопознанные кем-то объектом. А вот то, что они имеют какое-то отношение к каким-то пришельцам из космоса, вот это более чем сомнительно.
Продолжение темы о мифах. В начале 2000-х вышла печать ваша книжка. Она называется «Мифы минувшего века». И вы там как раз развенчивали различные истории. В том числе объясняли природу видеоматериалов, которые появляются, где якобы изображены какие-то объекты. Выясняется же, большинство из них – это фальшивка.
Да, действительно, фальшивок очень много. Если мы посмотрим на сайты уфологов, да, то там есть просто хорошо известные изображения, которые, ну, доказано уже очень давно, что это фальшивка. Я сам когда-то в раннем молодости, так сказать, занимался изготовлением таких фальшивок.
Зачем, или... Сергей Аркадьевич?
Ну, к 1 апреля, например, в одной из газет Иркутской, значит, мы публиковали снимок, как тарелка летит над Байкалом. Была крышка от фотобачка, подвешенная на леске. Значит, я это сфотографировал на фоне облаков. На фоне серых облаков леска была не видна, поэтому было полное впечатление. Никакого фотошопа еще тогда не существовало, никаких фотоприемов. Это был натуральный снимок. Ну, а потом газета на следующий день отказалась печатать опровержение. Сказал, ну все, пошутили, 1 апреля, теперь давайте... Нет, не будем писать. До сих пор есть люди, которые этот снимок вспоминают, думая, что это правда. Такого очень много на самом деле. А в наше время на компьютере вот любой школьник сделает великолепную картинку, которую вы не отличите, правда это или неправда. Тем не менее, есть большое количество наблюдений, которые реальны абсолютно. Ну, я сам видел очень много раз, так сказать, то, что другой человек, который не знает, что это такое, счел бы за корабль пришельцев. Но, тем не менее, в ряде случаев это никакие не корабли пришельцев, и специалисты просто в лед сходу определяют, что это такое. То есть, это либо там шар-пилот, воздушный шар, значит, с лампочкой такие есть. То ли это действительно эффекты, связанные с отделением ступени ракеты, когда еще двигатель работает на большой высоте. И самолеты с большого расстояния, и вертолеты, и автомобили, и природные явления на самом деле. Да, то есть тут есть всякие эффекты, связанные со свечением в атмосфере. Ну, скажем, вот те же самые полярные сияния, которые крайне редко, но все-таки во время повышенного уровня солнечной активности бывают и у нас в Иркутске. В октябре 89-го года была серия крупнейших вспышек на Солнце, вызвавшая мощнейшую магнитную бурю. Вот и красноватые такие сияния, так сказать, полярные в небе появлялись над Иркутской областью, над Устердой, над Иркутском. И было тоже большое количество сообщений.
Одна из таких очень популярных историй, которая связана с нашим озером, с Байкалом, это некие загадочные круги на льду.
Одна из гипотез заключается в том, что, значит, это следствие некоего теплого течения, которое там поднимается такой столб теплой воды, поэтому толщина льда в этом месте, ну, она там, скажем, будет не 70 сантиметров, а 40 сантиметров. Более прозрачный лед в этом месте, если смотреть с высоты, особенно из космоса, то создается ощущение, что это такое более темное место, значит, темный круг. Еще одна версия заключается в том, что это могут быть выходы газа со дна Байкала подниматься, и в этом месте может получаться так, что лед будет немножко потоньше. То есть вызывает обычно вопрос не сам вот факт, что какие-то темные пятна, почему они такие вот правильные, почему они такие круглые. Но вы же понимаете, что лед истончается снизу, то есть это не то, что там какая-то там кратер на льду, какая-то впадинка, да, просто он снизу, то есть вот теплыми течениями подмывается, размывается там, либо от газа, либо просто, так сказать, это теплое течение, но связывать это уж с пришельцами и с тем, что, значит, какие-то существа летели с других планет, там, может быть, тысячи лет, и ради чего они летели, а для того, чтобы, значит, потихонечку нарисовать там какой-то круг на льду, а потом тихо исчезнуть. Ну, это как-то неуважительно вообще к этим пришельцам, я бы сказал, как-то не очень умно они себя ведут тогда.
Ну что ж, спасибо большое, Сергей Аркторович, что нашли время и помогли нам разобраться со многими мифами. Спасибо.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».